Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, среда, ноябрь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Охота на Моргенштерна, пытки на ЕГЭ, чем еще развлекается глава Следственного комитета, задается вопросом Панк 13. Ну да, вчера активно выступил господин Бастрыкин, некоторые возмутились. Ну не знаю, стоит ли возмущаться или нет. В принципе, я могу сейчас вам найти это видео и показать, собственно, что Бастрыкин сказал. Сейчас, секундочку, дорогие друзья, передаю видео в центр обработки видео, и после этого мы сможем его посмотреть. Вот, Бастрыкин вчера выступал. Это вы, реально круто, пишет Верунчик. Да, это я, и до этого был я. Огромное вам человеческое спасибо. Шалом, православные, привет из Израиля, пишет Мирон. Доброе утро, что там по Турции, пишет доктор Чехов. А что, вас так переживаете за Турцию, доктор Чехов? Вам нравится? Заберите у деда лупу и выдайте таблетки. Что, Георгий? Алексей, скажите, будет ли сегодня продолжение вчерашней дискуссии? Нет, Илон, не будет. Вчерашняя дискуссия остается в прошлом. Как вы повелись на это же заявление, сделало целью отвлечения внимания населения от подражания автомобилей, пишет мастер. Это заявление по поводу Моргенштерна и прочего, чтобы отвлечь вас от подражания автомобилей? Обсуждали Джоан Роулинг? Нет, не обсуждали. А что еще вы хотите там обсудить? Так, у эксперта фамилия такая интересная ли... понял. Во сколько по Москве молдаванам газ отключат, пишет Hard Q. Ну вот это интересная тема реально, потому что молдаване пообещали, что будут все выплачивать, и мы им там какие-то скидки сделали. Они берут и не выплачивают. Да, интересно. А бакс уже 74, нефть 82, пишет Спира. Ну и что, что бакс 74? Я просто не могу понять, это какое-то такое колебание цены на доллар, которое нас должно хоть как-то заинтересовать. Ну, мы видели его и по 78, мы видели его и по 71 вот в последнее время. В общем, в том коридоре, в котором он гулял, в том он и гуляет. Чего интересного в этом? Ну, евро 83,57, да, сейчас. Доллар 74,33. Нефть 82,35. И биткоин-доллар 56 597 долларов 57 центов за один биткоин. Наверное, биткоин в какое-то время потом раз подрастет, на этом можно будет заработать. Наверное, доллар когда-то подупадет, потом подрастет. Собственно, какая разница? В интернете есть ролики, где люди на Украине выходят, газа нет, пишет Спира. Ну, понятно, когда выйдут все вместе, и когда поменяют власть у себя, и поймут, что она у них враждебная, ну, тогда и будем говорить. А что сейчас-то говорить? Теперь 8 начало, пишет Андрей. Да, теперь 8 и до 10. Обвал лиры в Турции, пишет Илона. Ну и прекрасно. Нам что, плохо, что ли, что обвал лиры в Турции происходит? Мне кажется, у нас все прекрасно в этом смысле. Да? Товарищ Эрдоган, он не то чтобы нам откровенный враг сейчас, но и не то чтобы откровенный друг. Поэтому его проблемы — это его проблемы. Мы к ним относимся совершенно спокойно. Так, меня видно, пишет Петя. Обвал — одно название. Был 11, стал 13, пишет Спира. Заявление Бастрыкина из ряда. Раньше трава была зеленее и солнце светило ярче. Масса были тупые, нам было проще ими управлять. Верните все, как было, пишет М13. Ну, типа, с появлением Моргенштерна М13 массы стали умнее, по-вашему, ну... Исходя из того, что вы написали, мы должны прийти к этому выводу, как я понимаю. Ну что, мы Бастрыкина-то посмотрим? А то я что-то говорю. Я же говорю просто, что жду Бастрыкина, а больше-то смысла нет мне говорить, на самом деле. Давайте послушаем, посмотрим господина Бастрыкина, товарища Бастрыкина. Или господина все-таки, наверное.
Это против прав человека, человек высшая ценность, он имеет право читать все, что хочу, ходить куда угодно в любые социальные сети. Блогер Моргенштерн сегодня... торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Увлекается в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. А мы все сидим, абстрактно рассуждаем, что это высшая ценность, и права человека нарушать нельзя.
Ну и все. закончилось видео. Я коротко просто скажу. Во-первых, сейчас адвокат Моргенштерна... Можно убрать мне мой звук, который мне вторит? Да, спасибо. Значит, адвокат Моргенштерна сказал, он не торгует наркотиками. Ну, Бастрыкин же говорит, по сути, торгует наркотиками. По сути. Он, правда, и Моргенштерна называет блогером. Тот типа музыкант. Ну, честно, честно, честно. Опять же, вот это вот, все такие, ну, вообще-то, Алишер не блогер, а музыкант. Ну, вообще-то, говно он, а не музыкант. Если честно, если так уж прям честно. Я, конечно, все понимаю, может быть, все сейчас скажут, что Моргенштерн действительно музыкант. Ну, не знаю, не знаю. Ну, не Моцарт, короче говоря. Даже не Сальери. Давай так вот, грубо, если прям совсем. Даже не Сальери. Поэтому я бы с натяжкой назвал Алишера Моргенштерна музыкантом. Я бы его назвал деятелем шоу-бизнеса. Вот это вот самое, наверное, четкое определение. Деятель шоу-бизнеса, шоумен. Ну, где он себя реализует? Ну, вот он типа реализует себя в музыке. Ну, пускай типа это музыка. Мы все делаем вид, что это музыка. Там, ну, да, окей. Вот. Торгует ли он наркотиками? Ну, напрямую он, конечно, наркотиками не торгует. Тут абсолютно правы все те, кто говорит, Бастрыкин что несет вообще? Бред какой-то. Бастрыкин понес бред какой-то. Да? Но с другой стороны, ну давайте возьмем сейчас тексты Моргенштерна и начнем их цитировать прямо в эфире. И вы поймете, что это статья. Прямо сейчас вы поймете, что это статья. И мы это уже как-то один раз, в общем, на эти тексты смотрели. Ну, поэтому, когда Бастрыкин говорит, ну, как бы, фактически, считай, как будто бы наркотики продает. Ну, то бишь, он их популяризирует в массах молодежных. Ну, честно говоря, я с Бастрыкиным согласен в этом смысле. Ну, да, он сам лично их не продает. Но если ты будешь все время петь о наркотиках и все время их прославлять, то ты все равно сопричастен каким-то образом, понимаете? Ты можешь не оказывать определенную услугу человеку, но ты можешь ее пиарить. Да? Ты можешь сам не быть, ну, не знаю, кем? Проституткой. Но ты можешь всячески прославлять проституток и говорить, что нужно легализовать их труд. Правильно? Ну, можешь же ты это делать, можешь. Причины могут быть разные. Она, может быть, первая причина может быть такая, тебе просто так хочется. Ну, такое внутреннее желание. Вторая причина, тебе занесли. Может быть такое, да? И ты можешь какие-то вещи, которые никому не нужны, например, и все понимают, что они зловредные, например, изо всех сил рекламировать. Ну, так вот происходило когда-то у некоторых артистов с сигаретами. Артисты некоторые до упора, значит, рассказывали, что у них бабушки до 100 лет курили и не умирали, что они курили, курят и курить будут, что они курят даже там дома, в кровати, ну, в общем, и сигареты это классно, практически вот так-то они говорили. Почему? К ним заходило табачное лобби, давало им хорошие деньги, эти хорошие деньги они складывали себе в карманы, а дальше пропихивали всему народу рассказы о том, что как это классно курить, и что бы это я бросал, мне это нравится. Все ясно, как это работает. Также и здесь, может быть, ему прилетает денежка от кого-то, я не знаю. А может быть, он просто такой веселый дурачок, который пестует такой вот образ человека, находящегося вне рамок закона. Outlaw, да, criminal. Mama, I'm a criminal, что-то такое. Ну, также можно и сказать, что Бастрыкин пиарит Моргенштерна, пишет мастер. Да можно и не говорить этого, это и так понятно, что получается, что Бастрыкин сейчас распиарил Моргенштерна, да. Ну, в каком-то смысле, дополнительно. Другое дело, посадит ли после этого Моргенштерна или не... Чего ты эту камеру уже, ты уже ее и так и сяк, отвлекаешь меня вообще, не ужасно. Все, отпусти, 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 старик. Ну, правда, ну невозможно, ты ее трогаешь и трогаешь, эту камеру. Что за прикол? Не включаю ее просто, и все. Правда, не включаю. В его песнях нет причинно-следственной связи, дикий набор бессмысленного текста, скоро весь хайп пройдет, и его не вспомнят, пишет Илона. Но приятнее же будет, если он будет в тюрьме забыт, правильно? В тюрьме без денег, без богатства. Но это ж неприятно же, что человек, который поет все время про наркотики, бессмысленный набор слов и под такую убогую музыку, он богаче нас всех. Ну, это же неприятно. Ну, не нас всех прям. Ну, многих из нас. Давайте так. Ну, не всех прям. Конечно, есть люди посостоятельнее, чем Моргенштерн, это ясно. В его песнях нет, да, он, ну, ну он начинал-то блогерством на Ютьюбе, культ денег навязывает, и там, и до наркотиков, и оружия близко, Иван Грейт говорит. Ну давайте в поддержку слов Бастрыкина, чтобы ему обидно не было, потому что его в интернете, ну, конечно, сейчас это, как в интернете говорят, заговнили. Вот Бастрыкина заговнили за секунду. Типа вообще, что он несет, какой Моргенштерн музыкант, да где он что продает, он ничего не продает. Бастрыкин не об этом говорит, он фигурально выражается, да? Он говорит о пропаганде, которую осуществляет Моргенштерн. Ну, погнали. Моргенштерн. Тексты. Тексты. Погнали. Господи, 3 секунды. Вот. Товарищ Бастрыкин бы мне бы вот только поручил бы задание. Я бы его легко выполнил, но он не поручил, поэтому приходится выполнять по собственному желанию. Так, трек «Fuck them all». Ну, то есть «Трахни их всех». Так, самый новый дикий — это факт. Нафиг. Пип, все твоих кумиров новой школы. Пип, вас, твой продюсер. Пип, ничего не сможешь сам. Кстати, принесите Олю мне, я обузевший вау. Ну ладно, это, видимо, про песни его, как он всех, значит, обошел. Ну давайте, какая-нибудь нам, нужна нам какая-нибудь такая песня. Я спал с тобой, Дисна Хованского. О, Хованский-то сидит, самое что прикольное. Ну давайте, знаменитая, наверное, что там. Эй, цепь на мне, сыпь лаве, сотка тысяч на бэк, ЛВ, сотни сук хотят ко мне, сотни сук хотят ко мне, как дела, это новый Кадиллак, делать деньги, делать деньги, делать деньги, пип, вот так. Пау-пау, попал под тушки, на мне сейчас 2 подушки, я висю, как молодой Пушкин, цепи висят на папе, копаем кэш-лопатой, богатый будто капер, как там-то... Так, давайте сразу, где наркотики-то, я не понимаю, что-то он как про наркотики-то не поет. Сотни сук, ну что, здесь эта песня про сотни сук. Ладно, неинтересно. А может, кто увлекается у нас этой... Моргенштерн фигура уровня Бастрыкина, пишет Панк 13. Ну теперь получается, что да, Панк 13. Раз на таком уровне о нем говорят, значит, он и угроза такого уровня. Значит, придирался к тексту Пабло, пишет Спира. А, Пабло, сейчас найдем, что там за Пабло. Первый раз, пиво, пососи, последний бит от славы, папин танк. Не нахожу никакого Пабло, честно вам сказать. Моргенштерн, давай, ну, сейчас найдем. А, вот оно. Нашел. На латинице название, оказывается. Загорелось солнце над лицом. Пип! Ну, то есть, мат. Сутки позади, но мы не спали. Молодые боссы, будто Пабло, едем забирать в пакеты с налом. Угу. Денег на счету нам всегда мало. Очень мало. Заберем все то, что нам не дали. Заберем. Если сука рядом, она знает. Она знает. Что пока меня не доконало. Я перефразировал. Я! Ненавидеть меня — это нормально. Ну и чё? Чё, он пакеты с налом едет забирать, и он типа как Пабло. Но он даже не говорит, какой Пабло. Не, в суде ничего не докажешь, это бесполезно. Это может быть Пабло Пикассо. Ну или, как говорят некоторые, Пикассо. Правда? Он же был Пабло. Я как художник, он скажет, я имел в виду Пикассо. Всё, суд рассыпался, да? Ну вот. Все те люди, которые уже приготовили для Моргенштерна... швабры, они просто уносят их назад в... Ну, вы поняли. Расстроенные бредут домой. Не, так не пойдет. Нужен конкретный текст, за который его можно посадить, понимаете? А он, походу, не такой тупой, как все остальные рэперы. Таблетки. Текст называется «Таблетки». Так, 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 сейчас ты у нас присяешь, дорогой дружок. Никто не залижет мне мои глубокие раны. Мне мама говорила, сын, много не надо. Но это судьба, я говорил, проглатывал. О, пожалуйста, Ксанакс он проглатывал. Мы молодые звезды, мы уходим так рано. Угу. Вот, пожалуйста, уже. О, ну и суицид, это не выход для меня. Ах, это понимаешь, что, а? Снова-снова жру эти таблетки. А вот, пожалуйста. К чему он призывает молодежь, скажите, пожалуйста? Он жрет все время эти таблетки, каждый раз. И к чему он призывает? Ну, это судьба, видите? Так, у нас Ксанакс входит в список прекурсоров запрещенного вот этого всего? Или не входит? Если входит, все, давайте сажаем, значит, и вопрос закрыт. С этими всеми ламборгини, на которых он ездит, телочками, которых он все время везде пиарит, фотографирует, ну и с этими песнями дурацкими. Вопрос закрыт. Если не входит, опять проблема у нас. Кэш, вот песня Кэш, ну-ка. «Да, я богатый, мое лицо». Квадрат, да, я дурачок. На лице, в кавычках, 3 шестерки, это ад. Слушайте, нет, нельзя это всерьез воспринимать, мне кажется. Швабры выносят обратно, пишет спамбокс. Разве это призыв, он просто произносит, пишет Сергей. Ну да. Был бы человек, а статья найдется, пишет Дмитрий. А, ладно, вопрос такой, что, посадят его или нет? Нет, давайте так, посадят его или нет, покажет время, как говорится. Поэтому я просто спрошу, хотели бы вы, чтобы Моргенштерна посадили? Вот такой вопрос. Хотели бы вы, чтобы он присел всерьез и надолго? В тюряшку, потому что, ну а как еще? Как еще и приструнить этого негодяя? Да, 134-21-35, пусть сидит. Значит, найдем, за что? Главное, чтобы сидел в тюрьме этот Моргенштерн. 134-21-35. Давно пора уже его посадить. Что творит-то вообще? Детей куда вот он зовет? В какое будущее? 134-21-35. 134-21-36. Да не, нафиг, пускай гуляет. Чего вот вы придрались-то к этому идиоту? Ну, в самом деле. Ну, нет, не хочу я, чтобы его сажали. Пусть себе поет свои дурные песенки. 134-21-36. 134-21-35. Да скорее бы уже посадили бы его. Как бы хотелось бы увидеть бы этот момент светлый в нашей жизни. 134-21-35. 134-21-36. Да нет, зачем его сажать, в самом деле, не за что. Вообще-то не за что его сажать, это глупость какая-то. Поэтому пусть гуляет на свободе какая-то. Чего вы вообще к нему прикопались? 134-21-36. Вчера, кстати, ни с сего вспомнил про фильм «Не грози Южному Централу», который мы смотрели в подростковом возрасте, и всем он почему-то нравился. И решил его включить. Ну, во-первых, там пропаганда всего и сразу. Вообще, просто напрочь, пропаганда всего и сразу. Адская. И ничего. Не посадили мы братьев Уэйнсов, не получилось у нас. Потому что они были за рубежом, как я понимаю. Попивая сок в своем рационе, пишет К9. И, кстати, все-таки, на всякий случай, надо всех участников группы Агата Кристи посадить. За «Давай вечером с тобой встретимся». Да, и что они там будут делать? Вот не буду даже в эфире этого говорить. Других рэперов, кто про наркотики в открытую рэп читает, полно. Че их-то не трогают, пишет Александр. Так я и говорю, Александр, что сажать надо всех и сразу. И останется у нас только «Соловей, российский славный птах, начинает песнь свою со свистом, и с полей уносится печаль». Разве нет? Разве нет? Ага, это другое, вы не понимаете, пишет Шенли. Припудрив ноздри, известно чем, панк 13-й, я выхожу. Только не броминат, а променад. Простите, у вас описка. А песня про человека и кошку какой... ну, понятно, Георгий, спасибо. «Я маленькая лошадка», не слышали? Конечно, слышали, Деко. Ладно. Суть не в этом. 59% радиослушателей все равно хотят, чтобы Моргенштерна посадили. Надо, говорит, посадить для профилактики хотя бы. Просто за то, что он говорит, что он музыкант. Вот это уже, как мы считаем, издевательство и преступление против человечности. 134-21-35 это был такой номер. И 59% говорит, посадить, ну, для профилактики, честно, надо ему. Ну и потом, для того, чтобы писать гангстер-рэп, надо реально быть гангста. Правильно? Чтобы уже он вышел и так, гангста, ганга-гангста, гангста. У него появится новый пласт музыки. Правильно? Слова такие, как там, ну, какие там слова? Ну, я даже не знаю. Там упали на геморрой, тряхнули кадыками. Ну, что там, я не знаю, какие там слова? Я там не был, поэтому не знаю. Ну, что-то новое появится, правильно? Чем обычно вдохновляются люди творческие? Либо они нечаянно попали в армию, и поэтому потом начинается там, вертушки садятся, вертушки взлетают, командир отдал приказ, я иду, автомат в руке, мама, жди меня. Ну, вот это все, набор весь. Либо человек оказывается в тюрьме, и тут же там, шарик, я как и ты был на цепи, там, про харчи, про шарик, про новых друзей, про аттестат, который в крови. Вот все сразу там начинается. То есть у человека в жизни должны быть эпизоды яркие, которые он потом сможет, да, реализовать в музыке. Правильно? В основном это что? Это любовь или не любовь, встреча и разлука. То есть ты меня бросила, я тебя встретил. Вот тут еще варианты такие есть. Правильно? Я любил тебя, ты ушла от меня, ты грязная мразь, я ненавижу тебя. Ну вот что-то такое. Помните, да? Тут это из касты на самом деле. Они там делали такую пародию. Как много MC хотели быть MC? Ну, вы поняли. Так же и здесь. Вот, ну, тюрьма, армия, война. Война вообще самая благодатная тема для всего гуманитарного творчества, честно сказать. Бывает ли творчество не гуманитарным? Я думаю, что бывает. Но для гуманитарного творчества война — это самая благодатная тема. Стихи, литература всяческая, да, поэзия, проза, что хочешь. музыка, исторические книги. То есть, если вдруг происходит война, то это все. Это самая интересная тема, естественно, для всего. И это всегда творческий всплеск по итогу. Как бы это странно ни звучало. Ну, а по мелочи, пока войны нет, ну, конечно, надо либо сесть, либо быть репрессированным. Тоже это ведь пласт. Это ведь пласт. Многие делали на этом карьеру. Ну, то есть меня посадили незаслуженно, не та статья, я на самом деле хороший человек, а кровавый режим меня, вот. И все остальные, кого кровавый режим, они тоже тебя, значит, поддерживают и создают свои премии, эти премии вручают, и премия-то... Ну, потом это дополнительная деятельность для правозащитников, правильно? Единственный, кто не смог реализоваться благодаря тюрьме, это один человек, пока я его знаю, один, это Ефремов. Но это только потому, что он реализовался до тюрьмы. Он реализовался на теме алкоголя. То есть он спился. Опять же, яркая страница его жизни. Когда человек спивается, и все за этим наблюдают всей страной, это яркая страница в его жизни, конечно. Курт Кобейн стал Куртом Кобейном, потому что взял, так и то ли его застрелили, то ли застрелился. Тоже мы все это прекрасно знаем. Я не буду доводить эту историю до истоков, когда мы поймем, что если бы человек, допустим, не оказался там, где он оказался, не было бы того культа этого человека. Ну и поэтому просто буду молчать, и все. Но это я обычно... Ну, я про рок-музыкантов, естественно. Про рок-музыкантов я сейчас говорю. А про кого же еще? Ну, Дженнис Джоплин, например. Ну, Клуб 27. Ну, вы себя сами знаете. Джимми Хендрикс. Прикиньте, хата на зоне в одной камере. Ефремов, Моргенштерн, Рашкин с Лосем подъедет. Какой-нибудь трэш-стример, автоблогер, губернатор какой-нибудь, художник, который дверь ФСБ сжег. Нормально затусят, пишет Артем. Поэтому и говорят вам, что не надо думать, что в тюрьме люди все плохие. Там очень много талантливых, интересных людей на самом деле. А для некоторых это вообще открытие таланта или, может быть, даже каких-то нравственных ценностей. Может быть. Во-первых, у Алишера за его три шестерки на его лице спросят, правильно? Что за портаки такие? Во-первых, почему-то на лице, у тебя на лице портаки, ведь на лице портаки, все же понимают, они же только если тебя заставили их сделать, правильно? Это портаки, которые делают насильно, ни один же порядочный сиделец не будет делать себе сам на лице портак, правильно? Ну, портачить лицо кто будет? Значит, что это такое? Все понятно, статус ясен, да? Да, я правильно понимаю? Или сейчас как-то по-другому? Я в книжках только читал, если на самом деле. Ага, если Пушкина не застрелили, то забыли, пишет Планк 13. Ну, представьте себе на секунду, что какой-нибудь... Ну, даже не какой-нибудь, давайте я вам приведу вообще жесткий пример, очень жесткий пример. Только поймите меня правильно. Представьте себе, что если бы Гагарин был бы сейчас жив и, например, принимал бы участие в приватизации 90-х. И стал бы миллионером благодаря приватизации 90-х. Вот просто представьте себе, миллионером долларовым, может даже миллиардером, представьте себе, Юрий Алексеевич Гагарин, наше все, участвовал бы в чем-то вот таком. И стал бы очень-очень-очень ультрабогатым. Сейчас бы, например, сидел бы в Госдуме он, еще плюс ко всему. Представляете? Но согласитесь, не тот бы образ был уже. Не тот бы образ того самого чистого, светлого, замечательного человека, которого мы любим. Всегда о нем помним и всегда скорбим, когда вдруг вспоминаем, что его с нами нет. Правильно? Правильно. Представляете, Виктор Цой бы призывал вас вкладываться в МММ. Ну, представьте себе. 8.30 новости. Да, вон Корея и Стамбуле прошли акции протеста после обвала турецкой лиры. Участники демонстрации требовали отставки турецкого правительства и отстранения правящей партии справедливости и развития. Очень интересно будем следить. Когда и если у них что-то получится, тогда и будем говорить. Пока не видно, чтобы что-то у них получилось. Но так в целом. Почему бы и нет, почему бы и нет. Так, что-то важное. А, мне тут писали. Что представлять Гагарина, если таким был Леонов, пишет Мамик. Виктор Цой призывал к переменам и сыграл в фильме «Игла», пишет Грик. Да, но умер-то в 90-м. То есть он такой революционер, понимаете, это как дух мятежный, это как даже, как Че Гевара, ну, в хорошем смысле. Как Че Гевара, такой вот революционер, который не воспользовался плодами этой революции, по факту. Ну, вот не успел больше, по большей части воспользоваться, да. Ну, Цой вообще не успел. Соответственно, это такой вот человек, который хотел свободы всем, хотел добра всем, и вот ушел, да, и не пользовался плодами всего того, что потом оказалось в руках некоторых тех людей, которые под прикрытием лозунгов о свободе просто зарабатывали деньги. Ну, вы знаете, вот эти комсомольцы, которые стали миллиардерами, в общем, всем это известно, все это все прекрасно понимают. Высоцкий, несомненно, был бы богат, пишет Эдмон. Представьте себе просто на секунду Высоцкого, который приходит к Ване Урганту, и они весело смеются сидят. А потом он выступает на каком-нибудь голубом огоньке. Ну вот, ну просто, просто представьте себе эту ситуацию. Не тот бы образ был, согласитесь. В игле нет пропаганды наркотиков. Там наоборот, пишет Панк 13, правильно? Как Тальков, пишет Дмитрий. Как Тальков? Ну, Тальков, не знаю, помнит его сейчас вообще молодежь, знает. Просто Цоя знают благодаря вот этой песне «Перемен», потому что эта песня, по сути, стала таким общим местом для всех уличных протестов, революций, попыток революции, переворотов и прочего. Всегда. Вот даже я в Минске был в 2020 году летом, там из машин играла именно песня «Перемен». Никакая не другая песня, именно «Перемен». То есть если вдруг где-то происходит какая-то уличная движуха, то обязательно там будет Цой. Цой теперь... Такое ощущение с этой песней, группа «Кино», это олицетворение процесса, протеста. Да Высоцкий сам употреблял так-то, пишет Александр Первый. Да, но на этом акцентировались только те, кто снимал фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Вообще, по-хорошему, наверное, на таких вещах не стоит акцентироваться, на мой взгляд. Это как акцентировать внимание на том, что Фредди Меркьюри не великий певец, а ну, гомосексуалист, в первую очередь. Или как акцентироваться на том, что мусорский алкаш. Ну, то есть, а какой мне резон вообще об этом? Ну, можно об этом знать, конечно. Может быть, до определенной степени это и личность формирует, да? Но в целом можно и без этого обойтись, наверное. А может быть, и нельзя обойтись. Но прямо акцент делать на этом. Понимаете, очень много наркоманов, алкоголиков, там, людей каких-то странных. Но при этом они ничего интересного, толкового, творческого не делают. Ну, просто не делают и все. А единицы делают творчество, и они могут быть совершенно разные, эти люди, с разными пороками. Но чувства добрые они лирой пробуждают. Вот что самое главное-то. Пушкин тоже ведь не идеален был, но чувства добрые он лирой пробуждал. Ну, во всяком случае, он так считал. И то, что Маяковский извращенец, пишет Шенли. Тальков был монархист. Послушайте внимательно его песни, пишет Гэндальф. Да слушали, Гэндальф. Ну, монархист и монархист, что в этом плохого? Монархистом тоже можно быть. Главное не быть агрессивным в своих идеях и не призывать кого-то уничтожать. Весь шоу-биз на первом сидит, первый это Кокс, пишет Александр. Макаревич пример, мое поколение росло на его музыке, а сейчас слышать про него не хочется, пишет перевозчик. Перевозчик, иногда Макаревич выдает очень толковые вещи, по-честному и без обид. Иногда... Не, ну, прям ужасно. А иногда супер толковые вещи. Вот, например, недавно он сказал, что 80%, если я не ошибаюсь, дебилы. Или что... что же он предложил-то? Выгонять с работы или что? Тех, кто не привился. Что он такое предложил? И я прям вот сижу и думаю... А, лечиться за свои деньги. Непривитые пускают коронавирус и лечатся за свои деньги, а не за счет государства. И я сижу, смотрю на Андрея Макаревича, ну, его выступление, и думаю... Ну, классный же мужик на самом деле. Вот же ж, вот я вижу этот в нем тоталитаризм, которого нам так не хватало. Вот оно, либерал-то, наконец-то, вот этот вот, гадкий, исчез. И появился настоящий человек, настоящий, который говорит, палкой по хребту, по хребтине, по-другому не работает. И я думаю, ну, Андрей Вадимович ведь, правильно? Андрей Вадимович. Ну что ж вы раньше-то притворяли? Почему вы раньше молчали? Надо было сразу палку и все. И надо было... И во всех начинаниях, когда мы говорим взять палку и по хребтине, надо поддерживать всех тех, кто так говорит. И все, понимаете? Вот Моргенштерн вышел, сейчас мы будем думать. Свобода, не свобода, нарушили правила, не нарушили. Дали по хребту ему и все, заткнулся. Либо поешь о светлом будущем, либо не поешь, все. Все, тексты должны быть про что-то хорошее, что непонятно. Ты что там, какие чувства пробужил? По хребтине дали ему и все. Пускай поет как надо. Ему какая разница, он деньги зарабатывает. Что, творец какой-то особый, что ли? Поэт, художник. Да ну, я вас умоляю, бизнесмен. Да, тем более все равно у него слова непонятно когда. Какая-то живанина. Пускай живанина будет хотя бы патриотическая, правильно? Пусть патриотически. Люблю свою родину. Ну, что-нибудь такое. А? Как Кутузов в фильме. Морда его, так в говно, пишет Владислав. Правильно. Это скучно, пишет Панк. Что это скучно, я не понимаю. Почему это скучно? Это конкретно, по крайней мере. Была другая эпоха, созидание. Сейчас, как заявляют, эпоха потребления всего и культуры тоже, пишет Надежда. Эпоха потребления и культуры тоже. Эпоха потребления. Ну, в целом, если создавать общество потребления, то, конечно, будет эпоха потребления. А мы его и создавали. И оно у нас и создалось. Мы теперь все потребители, правильно? Но даже в обществе потребления всегда есть место творцам, которые создают что-то действительно важное. И я не имею в виду людей, которые сначала наносят масляную краску себе на зад, а потом этот зад прикладывают к полотну и говорят, что это картина современная. Нет, я не таких людей имею в виду. Я имею в виду людей, которые создают гиперзвук, например. Вот, понимаете, мне кажется, это вполне себе творчество. Представляете, это симфония просто как будто бы написать, только в другой сфере. Это как будто бы написать симфонию в другой сфере, мне кажется. Это потрясающе. Да. Какие еще есть варианты? Ну, вот эти люди, которые колдуют с кодами и создают для нас какие-то программы, еще что-то новое, развивают какой-то искусственный интеллект, что-то еще. Ну, как мне кажется, это, во-первых, конечно, колдовство, да, и за это их, конечно, надо на костер. Но прежде, чем мы их отправим на костер, мы восхитимся все-таки их талантами. Мне кажется, это тоже творчество, особенный вид этого творчества. Это какое-то такое иное мышление, и я этим мышлением готов восхищаться. Мне нравится, это интересно, толково. Я за разумное потребление, пишет Александр Первый. Александр Первый, я тоже за разумное потребление, есть одно маленькое но. Практически невозможно это сделать. Практически невозможно это сделать по одной простой причине. А что есть разумное, а что есть неразумное потребление? И сейчас начнется, понимаете? Вот я всегда вспоминал, как мы вели программы еще вдвоем, когда, да, у меня была с ведущей, мы вели программу, и вот задаешь вопрос, там, большинство людей тупые или умные? Смотря что считать тупым, что считать умным. Вот так устроена демократия. Как устроен тоталитаризм, значит. Ты говоришь, большинство людей тупые, и тебе отвечают, да, так точно, большинство людей тупые. И все. Понимаете, о чем я говорю? То есть удобно. Удобно. Либо, если ты хочешь услышать ответ большинства людей умных, то тебе говорят, так точно, товарищ такой-такой-то, значит, большинство людей умные. Ну, все, спасибо. Без лишних разговоров. Вот эти вот все разговоры, это, конечно, ужасно. Цой не революционер, он контрреволюционер, пишет Илья. Ну, по сути, да, контрреволюционер. Но все равно получается по духу революционер. Да, если брать в историческом смысле, то он, конечно, контрреволюционер. Потому что была Великооктябрьская социалистическая революция и, конечно же, контрреволюция 90-х годов. Назовем ее буржуазной, не знаю, насколько демократической, но буржуазной точно. Назовем ее буржуазной контрреволюцией начала 90-х годов 20-го столетия. Правильно? Правильно. Но так по духу, конечно, революционер. Ну, сам текст, да, перемена, свободы, там, в наших сердцах, мы не можем похвастаться, там, все это, мудростью глаз и умелыми жестами рук, нам не нужно все это, чтобы друг друга понять, ну, то есть, но опять же, там должна была быть основа, на которой это все легло, и основа эта была. Если бы Виктор Цой писал бы эти тексты в какой-то другой период времени, скорее всего, они бы так и остались где-нибудь у него только и среди его друзей. То есть он каким-то удачнейшим образом попал в ту струю, в которую надо было попасть. Это так вот сошлись звезды, знаете, некоторые говорят. Но в целом он отвечал духу времени, он обозначал дух этого времени, он стал иконой этого времени. Поэтому, да, аплодируем стоя, как говорится. Большинство людей тупые, но властям необходимо скрывать это от народа, пишет Эдмон. Ну, тоже это если считать, что власти в большинстве своем умные. Я-то думаю, что если большинство людей тупые, то большинство и во власти тупые. Просто потому, что там тоже люди. Поэтому так вот и живем в целом. Понимаете, да? 5% умных везде. 80%, ну или сколько там, пускай будет 90% середнячков. И 5% тупорей. Везде, в любом коллективе, на любой работе, везде и всегда. 5% идиотов есть. Ну, не идиотов, дураков. Слабых. Вот, 5% суперсильных и 90% середнячков таких, которые там, ну ладно, могу сделать, могу не сделать, по ситуации, по настроению, что-то могу, что-то не могу. А Моргенштерн, это ведь всего лишь фамилия, этот нелюдь позорит своих предков получается, пишет Сокол. Я не думаю, что его фамилия Моргенштерн, я думаю, что это хороший псевдоним, он такой себе взял красивый. Потом, кстати, вы можете узнать, что это оружие вполне себе, Моргенштерн, это такой вид оружия. Да, ну типа булавы, что ли, ну, то есть это на самом деле просто человек мог себя назвать булава, там, или, знаю, молот, Ну вот он выбрал что-то такое, что, наверное, цепляет сильнее. Ну и действительно цепляет же. Тупые или умные зависит от того, как вы их будете воспитывать на всех уровнях. Эта качественная способность отличает вас от животных, видимо, нас всех. А пытаться обсохнуть, плавая в воде, так себе затея, пишет Энди. Тупые или умные зависит от того, как будете обучать. Да вот знаете, вспоминайте свою школу, вспоминайте свой класс и вспоминайте, что у вас всегда были суперумные ребята, ну то есть отличники прям такие. Ну не те, которые заучивают все, а действительно дети, которые хорошо учатся. Их было мало обычно, 1-2 человека, да. У вас были середнячки, назовем их, некоторые говорили ударники, некоторые их называли хорошистами, четверочники, да как хотите, так и называйте. Там 4-5, иногда 3 можно получить, ну вот такое. Вот, и примерно 1-2 дебила. Обязательно, в любом классе, всегда. Ну, то есть это прямо закон жизни. Именно поэтому, когда кто-то снимает что-то про школу и начинает реализовывать вот эти вот в кино архетипы, умник, дурак, середнячок, веселый, грустный, толстый, худой, то все это работает, потому что ты тут же узнаешь свой класс, узнаешь себя, самое главное. Вот и все. Таковы жизненные законы. То есть как бы ты ни преподавал, все равно определенная часть аудитории очень плохо усвоит материал, который ты преподаешь. Именно поэтому многие люди оказываются, например, в тюрьме. Потому что как ты им не объясняешь, что лучше там не оказываться, они все равно туда рвутся и оказываются. Понимаете? Ну вот как-то так. Ну вот они хотят там быть. Ну, нравится. Вот есть ум, а есть мудрость. Мудрость лучше, пишет Макс. Мудрость, вот если ум понятие растяжимое, то мудрость еще растяжимее. Потому что мудрость, что это такое? Давайте попробуем обозначить сами себе, что такое мудрость. Я думаю, что это опыт. В первую очередь, мудрость — это опыт, и умение этот опыт применить в нужный момент. Но иногда опыт и мудрость бывают вредны для того, чтобы создать что-то новое. И, в принципе, мудрости и опыту противостоит, конечно, революционный дух. Ну, потому что ты говоришь, ты слушай, мы уже это 100 раз видели, ты сейчас сделаешь, будет плохо. А он говорит, а мне все равно, я знаю, я чувствую, я сделаю хорошо. То есть разум против эмоции. Поэтому всегда революция — это эмоция, а, соответственно, консервативный подход — это разум. Так вот и получается, что дело молодых — это война, дело молодых — это революция. Вот. А если вдруг ты в старости занялся этими делами, то ты либо безумец, либо зарабатываешь на этом. Два варианта существуют. Больше вариантов никаких не может быть. Потому что ты не хочешь и никогда не захочешь, и никогда ни один разумный человек на Земле не согласится на то, чтобы его дети или внуки жили бы в эпоху перемен. Это все прекрасно понимают, что детям и внукам будет очень плохо. Поэтому, если вы видите революционного старика, типа Рашкина, знайте, он первостепенный подлец. Что подтверждается фактически тем, что мы видели там вот на днях. Это и есть первостепенный подлец. Всегда обманщик, лгун и негодяй. Потому что он врет. Обсуждали уже обращение врачей наших к нашим звездам, неумным, Лоза, Шукшина и так далее, по известной теме, пишет Акан. Не обсуждали, но давайте я прочитаю хотя бы эту новость для всех остальных. Я думаю, это будет правильно. Врачи 11 больниц написали открытое письмо противникам вакцинации. Они предложили известным российским антиваксерам посетить ковидное отделение и морги. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, этот стата, догадываетесь, чем, однако, учитывая, сколько людей вас читают, мы найдем время, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям. Это выдержка из документа, приводится ТАСС. Послание адресовано. Внимание кому? Просто на один момент задумайтесь, кого у нас врачи считают антиваксерами. Это на самом деле очень серьезное заявление. Лидерам КПРФ и «Справедливой России» Зюганову и Миронову. Опа. Вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Да. Антиваксером считается Петр Толстой-то. Политологу Сергею Кургиняну, многоуважаемому. Я даже и не знал, он что, антиваксер, что ли? Ничего себе. Актрисе Марии Шукшиной, ну тут понятно. Певица Наталья Ветлицкая, тут вообще все понятно, насколько я понимаю, она там и с инопланетянами общается, и телеведущему Оскару Кучери, он что-то еще ведет, а, он живой, ты говоришь, да нет, здоровье ему, конечно, и музыканту музыканту Константину Кинчеву, Кинчев у нас, а, точно, Кинчев же пургу молол, я помню, да, ну и Юрий Лоза, ну и Юрий Лоза, как бы тут вопросов вообще никаких не возникает. Обратились они ко всем, кто себя ведет между струек или в лоб, антиваксер. Значит, приходите, говорит, мы вас проведем по моргам, по отделению, по красной зоне, пройдете с нами. Ну, по-хорошему, теперь антиваксерам, конечно, надо сходить, если они антиваксеры. Просто я думаю, что некоторые скажут, из чего вы взяли, что мы вообще антиваксеры. Ну, ладно. По-хорошему, надо сходить. Ну, доказать. А как по-другому? Надо спокойно сейчас собраться, сказать, ну, ковида нет, мы все прекрасно понимаем, что это розыгрыш, прикол. И пойти. Правильно? Либо, если не пойдут, тогда все с ними ясно, вруны они. Ну, логично же. А еще не прийти-то туда, где ничего нет все равно. Ну, там это, ковида нет, им не заразишься же, правильно? Если чего-то нет, этим нельзя заразиться, правильно? Если лучше переболеть, чем привиться, так вы все, и спокойно пришли. Какие проблемы? Прошли, прогулялись. Ну, если заболеете, ну, переболеете. Как? Че бояться-то? Ну, че бояться? Если это обычный грипп, что, гриппом никогда не болели? Интересная штука-то от врачей прилетела. Ни за что не пойдут, пишет Денис. Ну, значит, такова цена их слов. Денис, разве нет? Ну, разве нет? Ну, если не пойдут, то все же тогда уже окончательно будет ясно, я правильно понимаю? Или я неправильно понимаю? Ну, если человек что-то утверждает, а на деле это подтвердить не готов, значит, скорее всего, он либо не верит в себя, либо что, я даже не знаю. Лозу нужно посадить в лодку и отправить в плавание к краю земли, пишет Миша. Да вы что же, он упадет? А я бы еще некоторым своим товарищам такое отправил, пишет Елисей. Что-нибудь придумаю, типа вы нас не так поняли, пишет Денис. При нормальном уровне антител, пишет он. Все, по личному опыту кажется, что тупорей вокруг гораздо больше, чем 5%, пишет Гэндальф. Нет, Гэндальф, это только кажется. Это только кажется. Удивительное дело, но у кого-то я видел исследование. Значит, 65% всех сообщений антиковидных, которые вы видите в интернете, публикуются от одних и тех же людей. И их не 65%. Просто они делают, 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 работают, работают. И там в некоторых точках не так много, на самом деле. То есть они просто вот работают, работают. Каждый день, знаете, как работу воспринимают. Может быть, и работают, действительно. Они, по-моему, не за... Колят... А, они, по-моему, не за то, нет... А за... Я не понимаю, Александр, вы как-то написали, даже невозможно прочитать. Ну, людям надо дать выбор. Или идете в красную зону, или в обычную, пишет Эдмон. Что за бред? Вице-спикер Госдумы, они сами придумывают ограничения и сами антиваксеры, пишет Спамбокс. Ну, я видел выступление Петра Толстого, если честно. Вот, в частности, в программе «Своя правда» Романа Бабаяна. Ну, я так и не понял, антиваксер Петр Толстой или нет. Я так и не понял. В определенный момент кажется, что вроде да. А потом вроде кажется, что нет. И я не совсем могу понять. Но, окей, врачи его уже причислили к антиваксеру. То есть, ну, как бы такая вот история. Подмена понятий. Так называемые антиваксеры не против прививок, а за осознанный медицинский подход к вакцинации, пишет Александр. Ой. То есть 11 врачей, ведущих больниц нашей страны, они у нас не за осознанный подход, а какие-нибудь актеры, политики и вот это вот все, которые никакого отношения к вакцинам никогда не имели, кроме того, что они были внутри этих людей, когда их никто не спрашивал, просто колол им эти вакцины. Они, значит, у нас за осознанный подход. Но я вас умоляю. Что вы робите? Ну, в натуре, как говорится, несерьезный разговор. То есть врачи ведущих больниц, ведущих лучших больниц страны, а они, естественно, находятся здесь, в Москве. Вот. Они говорят, ребятки, надо. А актеры какие-то там, и певцы, какие-то композиторы, политики говорят, ну, не знаю, мы за осознанный подход. Серьезно, что, умнее этих врачей, что ли? Специалисты такие большие. Там не совсем так. Про Зюганова, например, он не антиваксер, он против QR-кодов. Просто врачи приравнивают эти вещи. И, возможно, все депутаты из этого списка туда же, пишет АК. Ну, может быть, может быть. Теперь главное им самим придется объяснять, где они, в каком списке. Зайду без маски и перчаток, пишет Андрей. Так они скажут, что не ковид отрицают, а считают, что вакцина не работает, пишет АМ. А, вон они какие хитрые. У вас при входе для прохода на работу измеряют температуру и QR-код, пишет Илона. У нас при входе на работу, значит, требуют маску, температура измеряется, да? Камера стоит, да, и температура измеряется. QR-код у меня лично не требует, но он у меня, конечно же, есть. Я понял. Фишка в том, что мы эти данные выдавали службе охраны, у нас по умолчанию он есть. Если его не будет или он закончится, они нам сразу об этом скажут. Вот и все. Я привит Pfizer. Кстати, я привит Pfizer. Если бы мне дали $1 000 000, я бы российской вакцины не привился, пишет Владимир. Ну, на Украине все такие, знаете. Владимир, я уже с ума схожу, если хочешь, чтобы все привились, надо себя начинать, а лидеры мнений хвостом крутят туда-сюда, пишет Спамбокс. Ладно, смотрите, по поводу того, кто крутит хвостами, еще одна интересная новость. 37 противникам прививок от COVID-19 в России грозят уголовные дела. Ну, это, наверное, не вице-спикер и прочее. Значит, региональные подразделения Росздравнадзора передали информацию о врачах-антиваксерах. Ах, вон оно как. В прокуратуру и Следственный комитет. Максимальное число медработников, выступающих против вакцинации, обнаружили в Карелии. Это 18 человек. Еще 8 нашли в Ростовской области, 5 в Вологодской, 2 в Смоленской, по 1 в Санкт-Петербурге, Томской и Ленинградской областях, а также в Якутии. В Росздравнадзоре пояснили, что антипрививочников удалось установить благодаря мониторингу СМИ, социальных сетей и мессенджеров. То есть ищут антиваксеров среди врачей и будут их наказывать, причем уголовными делами. Но, судя по перечислению и количеству антиваксеров среди врачей, которые есть в этой новости, могу сказать, что список этот далеко, конечно же, не полный. Это скорее, полагаю я, показательная порка будет для всех, чтобы было остальных неповадно. Потому что есть у меня ощущение, что среди врачей очень-очень, это неправильно, но гораздо больше вот тех самых людей, которые готовы вакцину вылить в унитаз и проставить, там, значит, подписать документы и прочее, чем заявляется в этой новости. Я думаю, что это малая-малая часть, и эта часть, она выступает неким предупреждением для всех врачей-антиваксеров, которые должны хвост поджать и перестать делать то, что они делают. То есть такая первая партия, пробный шар. Может быть, это кого-то заставит задуматься. Но у меня есть такое ощущение, что никого это ни о чем не заставит задуматься, к сожалению. Так вот оно обычно бывает. В средние века еретиков вообще сжигали, пишет Дума. Да, золотые времена, но только они почему-то красивых женщин зачем-то все время жгли, потому что думали, что они ведьмы, да? Вот бы нет бы наоборот. Нет же, что они красивые. Я мечтаю о таком времени, когда про ковид и вакцину перестанут говорить, пишет Эмилио. Да, Эмилио, но тут есть одна проблема. Если бы мы быстро привились, побороли эту болезнь, и больше она не возникала и не беспокоила нас, мы бы перестали о ней говорить. Мы будем о ней говорить так долго, как никогда, именно потому что мы никак не можем просто привиться и забыть об этом. 9.00 новости. 9:05, среда, ноябрь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Елена пишет, Гудошников невнимательно слушает антипрививочников, но ведь они против непроверенной вакцины, против вакцинирования от мутирующего вируса, против принудительной вакцинации, а ковид не отрицают, пишет Елена. Елена, я не хочу слушать тупых людей, которые не разбираются в вопросе и делают вид, что они разбираются. Врачи уже 10 тысяч раз вам ответили на все эти вопросы, глупые ваши. А вы пилите ноготочки или чем вы там еще занимаетесь, и не делайте из себя вид там специалиста, я вас умоляю. Пропагандист! Необычно, а именно пропагандист, пишет Елена. Нет, Елена, вы пропагандист. Знаете почему? Я сейчас объясню вам. Потому что вы где-то что-то услышали от каких-то дебилов, в основном актеров и артистов. И это несете в массы. Прямо так вот вам это сильно хочется донести в массы. И прям вы такие, такая умная, что, боже мой. Но вот вам я не верю, а Проценко верю. Потому что вы в этом вопросе никто, а Проценко кто? Все. Понимаете? Вот 11 врачам столичным, которые возглавляют больницы, возглавляют и обращаются к нашим тупым политикам и актерам. Я верю, потому что они врачи. А вы не врачи. Ну что, не понимать? То, что вам какая-то медсестра где-то когда-то что-то лобанула. Что, вы общаетесь с главными врачами, может быть? Вы общаетесь с какими-то светилами науки? Я верю Рошалю. Вот Рошаль говорит, надо прививаться. Ну, Рошаль — это величина, это имя. А вы кто? Все вместе. Вот прям все антипрививочники, все вместе. Вы кто в медицине? Что вы в ней знаете? Ничего. Вы мне напишите, а ты кто? Я тоже никто. Но я, по крайней мере, не делаю вид, что я кто. Я говорю, вот Рошаль. Величина? Величина. Чё говорит? Говорит, прививаться. Все. Чё еще надо-то, я не понимаю. Какие проблемы? Мы не доверяем Рошалю? Ну, если вы не доверяете Рошалю, ну, так вы, значит, дураки. Ну, как бы, что я могу тут добавить? А кому вы доверяете, если Рошалю не доверяете? Ну, мы доверяем тете Глаше, блин, из подъезда. Ну, доверяйте тете Глаше, вместе с ней помрете. Ляжете на ИВЛ и помрете. Ну, и все, и хорошо. Дело ваше. Я-то что здесь при чем? А? Нет? Алексей у нас, видимо, лютый эксперт в ковиде, пишет Дума. Дума, что, тупой, что ли? По слуху ударил ковид. Еще раз говорю, не я эксперт, а врачи-эксперты. И еще раз говорю, эти эксперты с мировым именем, ну или как минимум всесоюзным, как говорят, раньше говорили. А у вас бананы в ушах, вы их достаньте. Вот вы как раз выглядите как люди, которые не из темы, но у вас есть мнение. Я основываюсь только на мнении этих специалистов. Давайте, погнали. Люблю так. Каждый раз возбухают эти антипрививочники, типа умные. Ну, давайте, давайте. Рошаль, прививка. Сейчас поедите в очередной раз, известно чего. Ай, господи. Леонид Рошаль, двоеточие. Сегодня я привился от коронавируса, потому что чувствовал себя беззащитным перед болезнью. Президент Национальной медицинской палаты. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Ну, понятно. Давайте еще посмотрим новости по Рошалю. Что он говорит? Это суперавторитет. В клубе активно... Леонид Рошаль призвал не вводить детей в поликлиники в данный момент. Назвал вакцинацию колоссальным достижением человечества. Предложил сделать вакцинацию обязательной для всех. Ну, давайте посмотрим, что же сказал. Сейчас дискутируется вопрос, надо ли делать так, чтобы вакцинация была обязательной. Я считаю, что надо, учитывая такой рост заболевших, с одной стороны, а с другой, не уменьшающее число умерших. Ну, то есть надо, учитывая рост и не уменьшающее. Ну, поболела немного рука, но сейчас у меня есть антитела, и я на какой-то период защищен. Если будут падать антитела, привьюсь еще раз. Это говорит Рошаль. Между Леной, которая ноготочки где-то пилит в Зажопинске, и Рошалем, ну, к чему мнению я прислушаюсь? Ну, по-честному. Даже между мнением Лешки Гудошникова с радио и Рошалем. Вот в вопросах прививки, к кому я буду прислушиваться? Кому все будут прислушиваться? Люди, у которых есть мозги. Конечно же, к Рошалю. Ну, это очевидно. Почему-то, когда нам нужно починить машину, мы туда своими руками не лезем, если эта машина современная и сложная. Мы едем к человеку, который занимается этой машиной. Более того, мы едем к чуваку, если починить надо BMW. Именно тому, который занимается BMW. Потому что у него есть опыт. Мы туда своими ручищами не лезем, вонючими, чтобы не сломать ничего. Так вот я хочу сказать, что ваш организм, он сложнее устроен, чем даже BMW, представляете? Но вы в него лезете. Ну засуньте себе в нос чеснок. Что там, попейте имбиря, разотрите спину чем-нибудь. Вы средневековые сумасшедшие психи в таком случае, потому что вы не доверяете спецам, а спецы вам уже все сказали. И дальше вы можете мне говорить что угодно. Пропагандист, не пропагандист. Вы пропагандисты. Вы пропагандируете средневековую чепуху. Конченую. Абсолютно конченую средневековую чепуху. Вы ни черта не разбираетесь в этих вопросах. У вас нет медицинского образования. Вы не создавали никаких вакцин. Вы не имеете отношения к центру «Вектор». Вы не имеете отношения к институту Гамалеи. Вы не делали ничего, что касалось бы вакцин. Единственное ваше соприкасание с вакцинами было в вашем советском детстве, когда вас ни о чем не спрашивали, а просто прививали от оспы. Поэтому оспу победили. А ковид победить не можем, потому что тогда вас никто не спрашивал, и вы были маленькие, и рот свой не открывали, а просто вас вели на прививку и прививали. А сейчас вы стали большие, глупые, дерзкие и не хотите слушать специалистов, а хотите доказать, что вы очень умные. Доказывайте. Доказывайте. Вот эти люди, которые сейчас умирают, это на ваших руках. Это трупы на ваших руках. Вы их убиваете. Вы убийцы. Но у вас не хватает даже соображалки это понять. Вы убийцы. На моей совести трупов нет, а на вашей есть. Вы виноваты в том, что люди умирают. Своей глупостью, своей надменностью, своим желанием поспорить со спецами. Вы убиваете этих людей, ну, в том числе себя и своих родственников. Но дело ваше, дело ваше. Можете и дальше доверять какому-нибудь идиоту из интернета. Пожалуйста, занимайтесь. Но спецы высказались. Врачи реальные, опытные, мастера. Понимаете? Гуру этого дела уже высказались. Только низкопробные какие-то идиоты, вот их обязательно найдут, каких-нибудь вот 18 придурков в одной в области, 18 придурков в другой, да, и которые там какие-то медработники, которые каким-то странным образом туда попали, ну, это, наверное, осечка нашего современного образования, я ж не знаю, что это такое. И вот они там сидят, и антиковидные тоже. Надо уже из профессии их выкинуть просто и все, потому что это очевиднейшим образом люди, которым в профессии делать нечего, ну, это же понятно же всем. Это всем, очевидно, понятно. Это все равно, что человек, который ремонтирует автомобили, вдруг будет говорить, слушай, давай зальем не моторное масло, а растительное в двигатель. Че, это же тоже масло. Ну, дебил дебилом. Зачем он в профессии? Он машины ломает, этот идиот. Уберите его, пожалуйста. Я не удивляюсь, почему тогда у нас некоторых людей, врачи хоронят по факту, вместо того, чтобы лечить. Ну, там и хоронят, что идиотов набрали в определенный момент. А что, Проценко вирусолог или инфекционист? Вам сказать, кто такой Проценко? Я вам сейчас скажу, смотрите. Мне так нравится, как некоторые нахватались вот этой фишки, типа, а что, он вирусолог или инфекционист? Секунду, Денис Проценко. Давайте. Читаем. Российский врач, анестезиолог, реаниматолог. Работает в городской клинической больнице, значит, главный врач городской клинической больницы номер 40, больница в Коммунарке. Кандидат медицинских наук и так далее. Значит, биография. Проценко, вице-президент Российской ассоциации специалистов по хирургическим инфекциям, член президиума. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что Проценко у нас реаниматолог, который вытаскивает с того света, анестезиолог-реаниматолог, людей, болеющих тяжелыми инфекциями. COVID-19, вирус, COVID, когда попадает в тело, у вас получается ковидная инфекция внутри, вы это знаете. То есть, пока кто-то где-то писал кандидатские и докторские по этому поводу, он своими руками вытаскивал этих людей с того света. У него практики сверх, вот, над головой у него этой практики. Он этих людей, вас, когда вы будете болеть и умирать, он вас лечил. У него опыта в этом смысле очень много. Понимаете, да? Вот есть человек, который теоретик, а есть человек, который практик. Вам нужна реально бумажка, чтобы Проценко ее получил? Он ее может получить за очень короткое время. Он практикующий анестезиолог, реаниматолог, в инфекционной больнице. Он с инфекцией работает каждый день. Это его работа. Вы можете себе представить поток людей, больных этой заразой? И не только этой. В этой сфере у него сколько через его руки и прошло. Потом, мы говорим про 11 врачей, правильно? Там же не только, я так понимаю, Проценко, если вам Проценко не нравится. Там есть и другие врачи, главные. Ну, сориентируйтесь на них, сконцентрируйтесь на них. Дальше. Реаниматолог, анестезиолог, работающий в инфекционной больнице и лечащий, и ставящий на ноги тех людей, которых поразила тяжелая инфекция, и человек в интернете, пишущий всякое говно, кто авторитетнее? Авторитетнее, естественно, первый. Логично? Логично. Дура, сидящая в... не знаю, там, в каком-нибудь салоне красоты, брови какие-нибудь чиплет или что-нибудь еще. Она что-то понимает в этом? Она может посоревноваться с Проценком? Нет, не может. Политик из Госдумы, который к больным не подходил на пушечный выстрел никогда, а сам, собственно говоря, болел тем, что, ну, не знаю, чихал, может быть. И пару раз его еще лечили врачи. Он что-то смыслит в чем-то? Ну, что он смыслит-то? Откуда он знает? Он такой же невероятный специалист, как и вы. Никакой он не специалист. Ну, очевидно же, как и я. Ну, это же понятно. Мне просто интересно, насколько долго мы будем слушать тех людей, которые никакого отношения не имеют к лечению больных. Мы так и будем притворяться вот, ну, дебилами средневековыми? Или когда-то произойдет какой-то слом? Хватит об одном и том же, пишет Любаша. Нет, не хватит, Любаша. Вот не хватит, потому что вы упертый, а я тоже упертый. Вы что думаете? Такие умные, написали три слова, типа «пропагандист», и все. Нет, не пойдет. Вы знаете, что вы и ваше мнение основано ни на чем. Вы знаете, что ваше мнение фактически пустое. Нет специалистов высокого уровня, которые бы ваше мнение подтвердили. Есть скоморохи, всяческие певцы, артисты, прочие идиоты, которые ничего не смыслят ни в вакцинах, ни в лечении больных, ни в течении болезни, ни в чем вообще. Просто дебилы в этом вопросе. В этом вопросе. На сцене, может быть, они гении. Политики, которые абсолютный ноль в медицинских вопросах. И каждый раз, когда они открывают свой рот по медицинской теме, хочется в этот рот плюнуть, если ты врач. Слава богу, мы не врачи, мы им в рот не плюем в связи с этим. На месте врачей, наверное, бы так и поступили. И есть интернет-специалисты, которые вам что-то советуют. Но я так вот коротко приведу пример из другой области. Есть, например, я люблю рецепты смотреть. Есть, например, специалист в области приготовления еды. Вот у одного 16 звезд Мишлен, и когда ты готовишь по его рецепту, получается вкусно. А у другого: ой, здравствуйте, сегодня я расскажу вам, как правильно приготовить то-то, то-то, пятое, десятое. Ни вида у блюда нет, ни вкуса у блюда нет, ничего нет. Есть только просмотры. И кто-то готовит по этому принципу. Это о чем говорит? Давайте даже так. Почему у клоунов из интернета, которые в определенный момент почувствовали себя специалистами в области приготовления еды, если они открывают рестораны, эти рестораны прогорают? Почему? Ответ очевидный, потому что они не шеф-повара. Потому что готовить они ни черта не умеют. Они умеют только рисоваться на публику. Дальше. Почему ни один дегенерат из интернета, который рассказывает нам про вакцины, не создал вакцины? Ну, как бы такой вот вопрос. Почему ни один придурок из интернета до сих пор не создал правильную вакцину? Если все остальные вакцины неправильные. Почему? Если он такой крупный специалист и знает, как делать вакцину, чё же он ее не сделает? Не знаю, вопрос, да? Интересный же вопрос, правильно? Давайте так. Почему, если вы знаете, как сделать хороший автомобиль, вы делаете не BMW, а Ладу? Вот почему? Почему, если все знают, что такое гиперзвук, до сих пор некоторые супердержавы, гипердержавы, как угодно их назовите, не могут создать этот гиперзвук? Почему? Вот сами себе отвечайте на эти вопросы. Как бы, я думаю, что ответы сразу появятся. Нормальные, человеческие, а не идиотские. Потому что специалистов, способных создать что-то ценное, важное, нужное в короткие сроки, как на войне, так сказать, очень мало. Специалистов, способных оценить, что создано, тоже очень мало. А вот дебилов, которые не создать, не оценить, ничего сделать вообще не могут, не проанализировать, миллиарды. Поэтому у дебилов, в широком смысле этого слова, есть два варианта действий. Первое, ты слушаешь спецов и становишься просто человеком послушным в этой сфере. Если тебе говорят, Моцарт — это музыка, а Моргенштерн — это говно, значит, Моргенштерн — это говно, а Моцарт — это музыка. И вот если специалист говорит, что надо прививаться, надо идти и прививаться. Потому что ты-то кто? Почему твое мнение вообще мнение? В связи с чем? Ты хотя бы месяц где-то учился, я не знаю. Ты хотя бы что-то создал. Почему? Ты об этом говоришь, старик. На чем ты основываешься? Я основываюсь на чем? Вот, ну, на чем? Верно, пишет здесь Денис. А дебилов много. Один из них на радио ведет программу, пишет Денис. Почему? Вы хотите сказать, что ваше мнение важнее мнения Рошаля? Ну, давайте, давайте, давайте. Вы же любите порубиться информационно. Давайте. Здесь Денис, вы кто? По жизни кто? Что вы делаете? Трубы гнете, я не знаю. Может быть, вы бухгалтер какой-нибудь, клерк? Чем вы занимаетесь, Денис? Давайте, вы просто напишите по-честному, кто вы такой. Прям реально выясним сразу за секунду, что вы 100% в вопросах вакцины ноль. И что тогда вы выпендриваетесь? Почему бы не послушать умных людей? И я имею в виду сейчас не себя, я сам в вопросах вакцины ноль. Моя позиция всегда была одна и та же. Я не могу оценить эту вакцину, хорошая она или плохая. Я могу лишь послушать достойных людей, которые способны оценить эту вакцину. Чего непонятного? Чего непонятного? Я говорю, вот специалисты реальные, а не дебилы из интернета. Послушайте, говорю, специалистов, а не дебилов из интернета. Вы мне говорите, чувак, мы будем слушать дебилов из интернета. Ну, слушайте. Ну, вы, получается, вы слушаете дебилов. Ну, что? А что специалистов-то не слушать? Почему вы не доверяете специалистам? Давайте так. Чем вам Рошаль не угодил? Где он что плохое сделал? Чем вам Проценко не угодил? Где что плохое сделал этот человек? Почему вы считаете его не специалистом, а бабу Глашу специалистом? Почему троллей, там, я не знаю, из интернета вы считаете спецами, а этих вы спецами не считаете? В чем прикол? В чем прикол? Рошаль — это терапевт, пишет Дэн. Терапевт, Дэн, ближе, чем трубогиб какой-нибудь, я не знаю, таксист, кто угодно, к врачебному делу или нет? Задаю вам вопрос прямой. Чем повар, чем журналист, терапевт ближе к врачебному делу или нет? Ближе! Ближе! Он видел больных. Если он детский врач, он видел детей, которые находятся при смерти от инфекций, травм, всего остального. Он этих детей, ваших детей, доставал с того света. Он честный, нормальный человек, специалист. К которому вы идете со слезками на глазах, когда ваш любимый человек, не дай бог ребенок, заразится каким-нибудь дерьмом или что-нибудь еще с ним произойдет. Вы умоляете его в этот момент спасти этого ребенка. И он спасает, если может. Так какого же хрена вы его не слушаете заранее, а слушаете только тогда, когда жареный петух клюнет вас в задницу? Ну почему надо быть такими тупыми? Вот вопрос-то в чем. Но вы же все равно туда придете. Вы же все равно туда причапаете. Вы все равно будете там. Будете носить свои вонючие шоколадочки. Ой, спасибо большое, доктор. Я заплачу все, что угодно. Только, пожалуйста, сделайте так, чтобы я не умер или мой близкий не умер. Сразу, пожалуйста, послушайте доктора, который вас будет с того света вытаскивать, чтобы он вас не с того света вытаскивал, а вы гуляли по улице и веселились. Почему бы заранее его не послушать? Он умнее вас в этой сфере в несколько раз. И умнее всех тех дебилов, которых вы смотрите в интернете. Вы смотрите дегенератов. Вы смотрите артистов. Артисты не знают ни черта в медицине, не понимают. У них нет опыта. Они ноль, ноль. Такой же, как и вы. Такой же, как и я. Ноль. Вы не понимаете, что такое ноль? И от того, что много подписчиков у кого-то, у какого-то блогера, артиста, еще кого-то, это не значит, что он становится специалистом во всех вопросах. Ну, вам лоза говорит, что земля плоская, но вы ничего не понимаете, насколько надо быть дебилом, чтобы его слушать в других вопросах. Вам человек говорит, что земля плоская. Вам эта сраная Ветлицкая говорит, что инопланетяне, у нее контакт был с инопланетянами. Вы понимаете, что какой конченый может поверить в то, что был контакт с инопланетянами у Ветлицкой? Потому что если бы контакт с инопланетянами у кого-то был, мы уже об этом бы говорили в новостях, потому что это было бы событие планетарного, да какого планетарного, космического масштаба. Вы слушаете больных идиотов. Вы можете себе это в голову вбить или нет? Это страх. А умных, образованных, толковых людей не слушаете. Перестаньте слушать людей, которые никакого отношения не имеют к вопросу. Это единственное, к чему я призываю, и все. Все! Но не может человек, который не создавал ракету, рассказать нам о том, как построить ракету. И плохая эта ракета или хорошая? Нам приходится чапать к человеку, который делал ракеты, и спрашивать его: чувак, это хорошая ракета? Она реально летит? Он говорит: ну да, наверное, летит, все-таки, наверное, неплохая ракета. Говорит он нам. Но не можем мы с вами, если мы не получили соответствующего образования, говорить о ядерной физике, потому что, ну что мы знаем в этой ядерной физике? Какая там обжимка? Чего? Что мы там понимаем? Если мы говорим о проблеме Чернобыля, мы вызваниваем людей или говорим с людьми, которые знают, что такое Чернобыль. Как это произошло? Почему это произошло? Где были допущены ошибки? Где такое могло повториться, где не повториться? Почему это опасно? Почему это не опасно? Где что было заражено? Это спецы знают. Тут мы спецов слушаем. Ну машину свою, машину же, я же говорю, эту машину, эту колымагу, эту ржавую хрень, это ведро, вы чините у специалиста. У специалиста! Машину! Господи, сегодня есть, завтра нет, плита на нее упала, забыл, новую купил. Ну не купил, все равно идешь живой, счастливый пешком. Тело ваше одно на всю жизнь, одно. Не научились еще переносить сознание из одного тела в другое, вот ученые, понимаете? Поэтому, ну как можно к нему отнестись таким образом, чтобы послушать дурака, вещающего плоскую землю в интернете? И давайте-ка мы спросим, что думает человек, написавший одну песню в своей жизни, остальные песни никто его не знает, что же он думает про прививки? Досмотрев видео о том, что он думает про плоскую землю. Ку-ку, вообще, сознание ноль. Арашаль-терапевт. Поразительно. Привейтесь хоть чем, хоть Файзером, хоть чем, хоть Модерной. Мне вообще все равно, чем вы привьетесь. Прививаться надо. Что, непонятно, что ли? Уже все спецы это сказали. Все спецы. Не ищите вы этих всех врачей. В кавычках ваших семейных, я знаю вот это вот. А у меня знакомый ветеринар, он сказал, что это можно вылечить семечками тыквенными. Нельзя, блин, это вылечить тыквенными семечками. Не получится ни черта у вас тыквенными семечками это вылечить. И даже глистов вы не выведете своими сраными тыквенными семечками. Все равно будете пить декарис в определенный момент. Потому что ручки надо мыть. Потому что все это объяснено уже 10 тысяч раз. Но нет, мы будем всячески вилять, искать. Может, вы просто боитесь иголок? Так признайтесь, скажите, боюсь просто иголок, не могу. Ой, прям в обморок падаю. Ну, хоть понятно будет какая-то логика. А чё Рошаль не высказывается о нехватке важных для жизни лекарств? Высказывался он, комендор. Вот вы ляпаете, чё попало, комендор. Вот шеф-комендор. Вот придёт Рошаль и начнёт вам рассказывать, как правильно готовить, там, не знаю, зефир в шоколаде. Вы, наверное, покрутите у виска и скажете: Рошаль, ты меня не учи зефир готовить в шоколаде. Я вообще-то специалист в этом вопросе. И стейки я уж получше тебя жарю, Рошаль. А вы его, тем не менее, учите в тех сферах, в которых вы такой же ноль, как он в вашей. Подумайте об этом. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну да, да, вот Сельский пишет, что, ну, цитируя других, и это учит. Понятно пока одно: если переболел, то прививку перенесешь легко, твой иммунитет убьет вакцину на подлете. Нельзя таким оголтелым, когда не даете другой точки зрения, оппонировать вам с вполне обоснованными данными, пишет Вера. Ваша точка зрения есть пропаганда. Вера, вот, это вам сообщение было. Значит, пропаганда, вы пишете с ошибкой. Вы понимаете, Вера, в чем проблема? Вы не можете оппонировать, и у вас нет никаких доводов. По одной простой причине. У вас просто их нет. И вы не оппонент в этой теме. Вы не можете оппонировать Проценко, вы не можете оппонировать Рошалю, вы не можете оппонировать врачам вообще никак, по одной простой причине. Вы ни черта не специалист. Мне оппонировать? Ну, пожалуйста, оппонируйте. Я вам могу оппонировать. Это ничего не меняет. Мы можем с вами что угодно делать. Что угодно делать. Специалисты сказали. Те, кто знают, у кого есть доводы. Я вам гарантирую, что любой из этих специалистов, Проценко или кто угодно, это ясно любому из нас, посадит вас напротив себя, без листочков, без интернета, без всего, он абсолютно точно, любой из этих специалистов, размажет вас в пыль в вопросах ковида и любого другого вопроса, вообще любого другого вопроса, если вы коснетесь, касающегося его деятельности. Так же, как если вы, например, бухгалтер, он придет к вам, и он вообще ничего не будет понимать в бухгалтерии, он будет аки-ребенок в бухгалтерии, понимаете? Аки-ребенок вообще ничего не понимает, вот дурачок будет сидеть, а вы будете над ним смеяться. Или, допустим, вы делаете, не знаю, что там, тортики вы печете, а он вот, ну, вот не сможет он сделать так, чтобы у него бисквит поднялся. Вам будет смешно, а он вам будет говорить: вот так вот надо печь, вот у меня какие аргументы. А бисквитик-то у него все-таки подниматься не будет. Будет лепешкой лежать, и все. И вы будете ржать над ним сидеть. То есть я просто не знаю. Вы всегда, когда, знаете как, у меня просьба. Если кто-то говорит, у меня есть аргументы за или против, там, ковида, там, или еще, я хочу поспорить с Проценко, я хочу поспорить с Рошалем, подписывайтесь, кто вы по профессии. Ну или хотя бы, если нет профессии с точки зрения там диплома, просто чем занимаетесь? Я против Рошаля, маляр. Окей, вопросов нет. Будьте дальше против Рошаля. В следующий раз, когда нужно будет красить стену, я позову Рошаля, чтобы он давал вам совет, как это делать. Все, логично, да? Вы подписывайтесь, кто вы. Я такой-то, такой-то. Я занимаюсь там, не знаю, чем. Стреляю из лука. Специалист по стрельбе из лука, да? Я вот считаю, что вакцина, значит... А, ну, ясно. Специалист по стрельбе из лука. Наверное, лучше я послушаю тогда, когда соберусь стрелять из лука. Да? Гудошников-кулинар, пишет Швондер. Ну, любитель, так скажем. Какого-нибудь Гордона Рамзи вряд ли бы я стал учить, как правильно готовить. Вот у него учиться, да, смотреть, что он делает, повторять за ним. Классно. Ну, человека, там, сколько, 16 звезд Мишлен, 17, я там даже не знаю, страшное дело было. В определенный момент, сейчас, не, ну, пускай 7, я не знаю, какая разница, даже если одна. Ну, есть чему поучиться у человека, ты учишься, это классно. Вот. Ну, если бы я был таким дураком, чтобы учить Гордона Рамзи готовить, ну, это примерно так, как вы учите Рошаля лечить людей. Ну, это ведь реально так. Это ведь реально так, задумайтесь над этим. Это как, я не знаю, учить Хэмилтона водить болид Формула, управлять болидом Формулы-1. Вот еще любимая моя сфера. Ну, такой пришел, говоришь: Хэмилтон, ты неправильно ездишь на тачке, не то. Неправильно входишь в поворот, Хэмилтон. Значит, послушай, у меня другое мнение. Он скажет: а чем ты, прости, занимаешься, старичок? Вы скажете: а я водитель-дальнобойщик. Он скажет: а что, водители-дальнобойщики знают, как правильно входить в поворот на спортивном болиде? На автомобиле с открытыми колесами? На автомобиле с развитой аэродинамикой? И после этого вы, если скажете «да», то это будет очень смешно. Если скажете «нет», тогда он спросит вас: что ты тогда приперся сюда мне советы свои давать? Я профи в этом деле, не ты. Гуляй, Вася. И будет прав. Но когда и если вы начнете огромную фуру разворачивать, загонять ее в боксы, там, не знаю, каким-то образом, вообще не понимаю, как это делают люди, и Хэмилтон такой будет стоять и говорить: так, неправильно загоняешь фуру, неправильно ее разворачиваешь. И вы так вот откроете окно и скажете: слышь ты, в жопу пошел. Вы же будете правы в этот момент, потому что Хэмилтон никогда не разворачивал фуры и не знает, как это делать. И у него с первого раза, ну, точно не получится. И со второго, ну, точно не получится. Потому что чувствовать габариты болида и фуры — это разные абсолютно задачи. Хотя, казалось бы, и этот управляет автомобилем, и другой управляет автомобилем. Но какие разные это автомобили? А, соответственно, какие разные профессионалы в этих автомобилях сидят? Вот. И тем более оба вы, и Хэмилтон, и вы, будь вы дальнобойщиком, а Хэмилтон, ну, собственно, Формула-1, никогда не будете слушать бабку, которая к вам подойдет, или бабу какую-нибудь, или мужичка какого-нибудь, который подойдет к вам и скажет: вы оба неправильно делаете. А вы скажете: откуда знаешь? А он скажет: ну как? Скажет: ты че, пилот Формула-1? Он скажет: не. А че ты, дальнобой с большим стажем? Не, а кто ты? Да я это, у меня даже и водительского удостоверения нет. И тут вы хором с Хэмилтоном скажете: тогда иди, пожалуйста, в жопу со своим мнением. И будете оба правы с Хэмилтоном. Пожмете друг другу руки, он сядет в болид Формулы-1, вы сядете в свой, не знаю, МАН, КАМАЗ, КРАС, ну, что вам больше там нравится, чем управляете, и поедете, значит, выполнять свою задачу. Счастливые, да? Почему? Потому что вы спец в своем деле. И понимаете, что если вы спец в своем деле, значит, есть спецы в своем деле в другой сфере. Только конченый неудачник во всех сферах думает, что нет спецов в других сферах. Спец в своей сфере точно знает, что есть спец в другой. Точно, всегда. Потому что он понимает, что для того, чтобы достичь его уровня в его сфере, надо потратить с десяток лет. С десяток лет. Потому что если ты купил кассету по брейкдансу, вот так вот воткнул ее, посмотрел, как люди там делают, аиртвист, например, какой-нибудь аиртвист, или там еще что-нибудь, гелик, не гелик, и просто возьмешь пустую комнату, там бросишь, ну, не даже можешь ничего бросать, если скользкий пол, и начнешь, попытаешься что-нибудь крутануть пару кругов, ты, скорее всего, себе что-то либо сломаешь, либо растянешь, либо свернешь, либо еще что-то, какую-то травму получишь, но у тебя 100% не получится так, как на этой кассете. Не получится вообще ни разу. Даже какие-нибудь легкие 5 точек, или как это называется, сейчас не знаю, ты не сделаешь. Какой-нибудь Бэби Мил уж тем более. Все, ты никогда, ты не способен на это. Тебе для этого нужно потратить 10 лет. Ну, 5-10 лет. Ты должен стать специалистом. И вот когда подходит такой человек, и такой вот сидит вот на картах вот так вот, и вот эти парни... Вообще, вот эти вот, особенно тот в белой майке, да, вот это, сидят на картах и рассуждают. Ладно, если они хотя бы благосклонно рассуждают и говорят, эти парни молодцы, классно вообще делают, вообще топчик вообще. Но когда они садятся напротив таких парней и говорят, слышь, что, да я в легкую так прыгну. Прыгни! Прыгни! Проедь! Сделай вакцину! Либо заткнись! Я считаю, что это... Обалденно справедливо. Обалденно справедливо. Обычно так говорят те, кто не добился успеха ни в одной из сфер. Они всегда ставят под сомнение всех специалистов во всех сферах. Я же запредельно уважаю спецов. Реально, я всегда об этом говорил. Я понимаю, что я не могу взять и приготовить так делать шеф-повар. Ну не могу. Ну не могу, как бы я ни старался. Это сколько лет мне нужно было набивать руку. Да? Я не могу снять фильм, как это снимает оператор, да, вот если я оператором работал. У меня не получится такой кадр, у меня не получится такая цветокоррекция. Я не могу так спеть, как поют профессиональные певцы, хотя вроде там слух есть, голос, ну, относительно есть, что-то спеть могу. Но, естественно, профессионально не смогу я это сделать. Хуже это будет, намного хуже, я это понимаю. Это должны бы люди понимать, но они не понимают. Так, берешь сначала укропу, пишет Александр. Все верно, а еще я делю людей на знающих и опытных. Это тоже очень важно, пишет Чели. Леха у нас байкер, не потеешь в кожаных штанах, пишет Халдей. Да не, я не байкер вообще ни разу. У моих родителей 3 привитых знакомых умерли от ковида, пишет Андрей Легионер. Андрей, очень люблю эти ссылки на то, что знакомые привиты. Привиты по-настоящему были или покупали QR-коды? Привиты по-настоящему были или сливали в унитаз? У меня знакомые все привитые живы. Все. Я, мои родители, моя бабушка. У нее очень почтенный возраст. Она привитая, живая. Вот. Значит, мои друзья. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. И один у нас есть вот из ваших дурачков, антиваксеров. Потом как-нибудь потом. Потом как-нибудь потом. Потом как-нибудь потом. Как печально будет хоронить друга. Так не хочется в этом молодом возрасте хоронить друга. Ну вот потом как-нибудь потом. Да потом, потом. Ну когда потом-то? Да потом. Ты что, антиваксер? Да нет, да не. Да не, да не, да все нормально, да не. Да что там, что там? Да просто, ну а что сейчас? Вот что сейчас, в самом деле? Ну сейчас, сейчас же нет же такой вот прям, прям. Нормально же в целом. Ну и потом у меня насморк, насморк начался. Вот один есть. Не убедить его. Вот что не говори. Уже всей компании ему в уши льют. Бесполезно вообще. Ну да. Это, что сказать, человек упертый. Ну, с другой стороны, а был бы человеком неупертым, смог бы на мотоцикле отсюда доехать до Хорватии, да? И что еще хуже, по-моему, он в этот раз с Владивостока на мотоцикле ехал или на машине, я точно не могу сказать. Ну да, действительно, человек очень упертый. А когда человек помрет от тромбоза, инсульта, он с того света с Рошаля или с Проценко спросит, пишет Ларек-Марек. Ой, Ларек-Марек, так вы от тромбоза помрете, если ковидом переболеете. Это же побочка от ковида, тромбоз. Правильно, правильно. Так и что вы мне, Ларек, задаете странные вопросы? Вот. Прививался в первой волне, через месяц уже вторая ревакцинация, то есть третья прививка, пишет Альманах. Я, кстати, тоже привит, если у кого-то есть какие-то вопросы. Причем я так нетрадиционно привился не спутником, а этим эпиваком. Потому что все такие потом, я помню, кто создавал спутник, говорили, эпивак вообще не работает. Я так еще разозлился тогда, думаю, что это вы? Сначала вы его выпустили, значит, потом начали друг друга критиковать? Ну, не знаю. По-моему, работает. Я все время контактирую с людьми, все время. И ничего вообще. Прямо классно. Поэтому думаю ревакцинироваться этим, спутником Light. Такая у меня затея есть, хитрая. Кстати, недавно несколькими московскими ресторанам присвоили звезды Мишлен. Я часто покупаю шурму на Казанском вокзале у Бобр Джона. Бобр Джона. А почему за этими точками общепита тоже им не присваивают звезды Мишлен, пишет Илона. Не могу сказать, Илона. Могу только сказать, что иногда вот такие вот уличные повара, да, они бывают просто гении своего дела и делают такие вкусные штуки, что просто пальчики оближешь. Но есть же медики, которые категорически отказываются прививаться, пишет Артем. Есть, и это всякая колхозня в широком смысле этого слова. Понимаете? То есть это не врачи уровня Рошаля, это не врачи уровня Проценко, это не врачи уровня там, столичных больниц. Да, где-нибудь там, в малых городах или самый низший персонал, который только может быть в наших городах. Хочется выделиться, хочется выпендриться, знаете, дух противоречия царит там, выпендрились, отличились, понятно, вот против них уголовные дела будут, вот уже я же вам эту новость прочитал. А может потому, что медики видят все эти побочки и осложнения после вакцинации, пишет Сергей? Нет, потому что вот мой отец работает в больнице, и у них медики все привитые. Просто все привитые, и все. Кто не хотел, если то можно было уйти при желании. Все привитые. Все знают, все видят, все сами прививаются самостоятельно. Вот и все. Потому что болеть все равно тяжелее, чем перенести прививку. Если, конечно, у тебя нет какой-нибудь там супераллергической реакции. Человек страдал, две прививки, расслабился, антитела не появились. Вот и результат. Он ходит и заразу разносит, но у него QR-код, он молодец, все, дороги. Человек сделал две прививки, расслабился, антитела не появились, пишет Строгинский. Вот это да. Я привился и жестко, кайфую жестко, пишет Норм. Правильно делаете? А что, собственно говоря, стесняться? Еще хотел вам какой-то пример привести. А, у нас же на работе все привитые. Все, вообще все, говорит Москва. Ни один не помер. Ни один. Не слег, не помер. Статистика поговорит Москва. Ничего. Пока не привились, было, некоторых цепляла болезнь. Было дело. Все сейчас привитые. Все, на работе работу свою работают, ходят, и прекрасно, и замечательно. Те, кто принципиально там был уж сильно против прививок, решили, что им... Да не, были. Но потом они что-то ушли куда-то. Или я ошибаюсь, я что-то путаю. Путаю, да? Не суть. Короче, таких нет. Все, работаем. Конечно, можно всегда придумать маму, там, подруга, товарища, знакомого, у которого, и вот это все. А Рошаль и Проценко — это представители власти, а доверия к власти нет, пишет Александр. Рошаль и Проценко — это врачи. Доверие к врачам гораздо выше, чем доверие к... кстати, вот тоже, Александр, какой вы изворотливый глист, по-другому не скажешь. То есть, когда у нас Зюганов антиваксерскую пропаганду мелет, то вы забываете, что он представитель власти. А Рошаль и Проценко у вас представители власти. Окей, вы скажете, это не та партия, да? Типа, что вы про КПРФ, Рошаль и Проценко, я про Рошаля не знаю, но Проценко — это «Единая Россия». Ну окей, но ведь все те врачи, в том числе Проценко, сейчас знаменитым антиваксерам российским направили письмо. Среди этих знаменитых антиваксеров, кто бы вы думали, Петр Толстой. А Петр Толстой, как бы вы думали, в какой партии? В Единой России. А как бы вы думали, какой он пост занимает? Вице-спикер Госдумы. Петр Толстой не власть? Александр, вам не кажется, что ваш хитрозадый способ объявить Рошаля и Проценко властью и на основе этого не прислушаться к ним, а прислушаться тем, кто говорит другое, это не совсем справедливый подход? По одной простой причине. Среди антиваксеров тоже есть представители власти и вполне себе партии «Единая Россия». Значит, не об этом разговор, значит, не о партиях разговор, значит, не о политике, значит, доверие и недоверие складывается на чем-то ином. А я вам скажу, из чего оно складывается, это доверие и недоверие. Из того, что вы слушаете кретинов. Потому что кретинов понять легко, а умных людей понять сложно. Потому что, чтобы понять умных людей, надо напрягать мозги. А чтобы понять кретинов, мозги напрягать не надо. Правильно? Тарковского смотреть тяжело, а «Американский пирог» смотреть легко. Правильно? Ингмара Бергмана смотреть сложно, а вот «Негрозу Южному Централу» смотреть легко. Вот есть такая цитата ныне покойного Эрнста Неизвестного. «Пердеть легче, чем не пердеть». Вот и все. Поэтому все антиваксеры, которые сейчас есть в нашем поле, это люди, которые не хотят сдерживать себя и продолжают в общественном пространстве пердеть. Сдержите себя. Сделайте мир чуть-чуть лучше. Присмотритесь к тем, кто соблюдает правила общежития. И правда ведь мир наладится, все будет классно. Вот. Конечно, конечно. Может быть, эта цитата Эрнста Неизвестного слишком грубовата для вас, но поскольку это цитата, то почему бы и нет? Опять на кино переводишь, но вполне, пишет Рус. Ну, кино и кино, почему бы и не кино? Кино, понимаете, важнейшее из искусств, если мы говорим о широких необразованных массах. В общем-то, Ильич об этом говорил. Кино и цирк важнейшее из искусств, потому что люди необразованные. Соответственно, люди образование получают в цирке и кино. Поэтому, да, на примере кино. Давайте на примере литературы. Дарью Донцову можно читать легко и не напрягаясь. Ну, вот. А вот Улисса Джеймса Джойса, ну, я думаю, что придется напрячься. Ну, ладно, Улисс, наверное, слишком экзотика. Ну, да, даже вот так вот. Давайте. Акунина. Его вот эти вот все, Фандорина и прочее. Читать легко и весело. А я не пытаюсь принизить его, но тем не менее. А вот Достоевского тяжело. И слог тяжелый, и мысли тяжелые, и атмосфера гнетущая, и вообще. Гарри Поттера весело и легко читать, потому что это бессмысленное чтиво абсолютно, ничего не несущее за собой. Вот «Войну и мир» Льва Толстого. Тяжко. Вот эти страницы на французском. Потому у нас некоторые политики, в кавычках, сейчас, правда, они в тюрьме, на суде цитируют Гарри Поттера, а не Льва Толстого. Или, например, Достоевского. Или, например, хоть даже Чехова. Хотя Чехова, в общем и целом, достаточно легко читать. Другое дело, что он многослойный. И не всегда люди видят эти слои, потому что не обладают чувством юмора, сарказма, иронии, там, не понимают, да, о чем разговор идет. Но это не суть. Как-то вот так. Потому что в широком смысле и в широкой массе человек плохо образован. И так было, так есть, и так будет всегда. Поэтому в нормальном обществе человек не пытается выучить все и быть везде специалистом. В нормальном обществе, логичным, правильным, человек слушает других людей, специалистов в той сфере, где он хочет что-то узнать. Вот и все. Поэтому мы идем в университет, чтобы послушать умных людей, которые больше нас знают по какой-либо из тем, на которые мы хотим что-то узнать. а не идем в университет ради того, чтобы получить корочки в тупую. А мы идем, чтобы учиться, чтобы понимать, чтобы пообщаться с человеком, который знает больше, чем ты, чтобы у него этот навык перенять, научиться. Вот зачем мы идем в институт, в университет, в академию, в какие-нибудь. Вот зачем мы идем в автошколу, чтобы нас научили правилам дорожного движения, элементарным каким-то основам там, технического строения автомобиля. Может быть, управлению этим автомобилем нас научили. Вот за этим мы идем в автошколу. А не для того, чтобы подкупить всех вокруг и, не умея ездить, получить корочку и на следующий день сбить людей где-нибудь на переходе или еще чего-нибудь и стать зэком, который будет в тюрьме вспоминать свои тяжелые времена или веселые ранее времена и корить себя за то, что не научился ездить нормально, по-настоящему. И не пытался перенять опыт у специалистов, а думал, что он сразу крупнейший специалист в управлении автомобилей. Это проблема, кстати, водителей, которые проездили год на машине. Знаете эту проблему? Когда человек год на автомобиле проездил, он после этого вдруг начинает себя чувствовать абсолютно уверенно за рулем. А это обман, это не так. И очень часто как раз-таки водители, которые имеют вот этот опыт в год, в два, они попадают в тяжелейшие аварии именно потому, что они считают, что все, никаких неожиданностей в их автомобильном, так скажем, жизни не случится. А они случаются, как бы это странно ни звучало. И неожиданности эти случаются даже с теми, кто за рулем очень и очень долго, в том числе. Потому что учиться надо всегда, опыт перенимать надо всегда. И только тогда, и если... Если и тогда, и когда, у вас что-то и получится. Значит, единственное, к чему я призываю, это не к тому, чтобы слушать меня. Меня вообще не надо слушать в теме ковид или не ковид. Я не специалист. Я призываю вас к одному очень важному. Слушайте, пожалуйста, настоящих специалистов, знатоков. Перестаньте слушать ноунеймов из интернета. Не слушайте по теме врачебной, не врачей. Не надо слушать псевдоврачей, которых вы не знаете. Только признанных специалистов, признанных в медицинском сообществе, лучших из лучших. Понимаете? Они не просто так лучшие из лучших, они не просто так признаны. Это реально люди, положившие жизнь на то, чтобы достичь того уровня мастерства, которого они достигли. Это как хороший повар. Понимаете? Это как хороший режиссер. Это как хороший учитель. Это как хороший ведущий на радио. Всем спасибо. До завтра. И да пребудет с вами сила.